Доброе утро, 2 сентября. Это Breakfast Show. В этой студии Александра Филипенко.
И Максим Поляков. И мы очень рады приветствовать вас. Поставьте, пожалуйста, лайк сразу. Вот как только вы увидели, сразу, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали.
А мы еще скажем, что можно в чат присылать название городов, откуда вы смотрите. У нас с начала недели, как бы с чистого листа, присылайте ваши города.
Начало сезона, начало недели. А, кстати, у кого-то из зрителей, наоборот же, начало, наверное, весны. Где те зрители, которые смотрят совсем с другого полушария, вот тоже, пожалуйста, мы вас с весной поздравляем, а нас поздравляем с осенью, все равно поздравляем, но традиционно начинаем.
С выпуска новостей Юлия Панкратова уже заждалась.
Всем привет! С моими новостями уж, пожалуй, заждешься. Начну, наверное, с самого грустного. В Беслане второй день проходят траурные мероприятия. 20 лет назад в захваченной террористами школе после штурма погибли 333 человека, 186 из них – дети. Как мы знаем, расследование до сих пор не завершено. По словам Елены Милашиной, журналиста «Новой газеты», которая все эти годы следит за этим делом, Путин во время своего недавнего визита в Беслан за кадром сказал буквально: «А что там расследовать? Многие из нас, надеюсь, знают альтернативную государственную версию событий. А пока, в общем, пока и навсегда, три первые сентябрьские дня – это не память для многих из нас». Теперь к текущим новостям. В Киеве в результате ракетного обстрела пострадали два человека, и сегодня ночью в Киеве было сбито более 20 крылатых и баллистических ракет. Также известно об атаке одного ударного беспилотника. Пострадали четыре района города. – Мэр Виталий Кличко заявил, что за помощью к врачам обратились двое взрослых, один из которых был госпитализирован. И накануне Россия нанесла ракетный удар по Центру социально-психологической реабилитации детей в Сумах. Здание находилось среди жилого микрорайона. Пострадали 13 человек, двое из них дети, 7-летний мальчик и 13-летняя девочка. И также накануне в результате российского обстрела по Харькову пострадали 47 человек. Число увеличивается. Было нанесено не менее 10 ударов по предварительной информации «Искандерами». По данным областной прокуратуры, самый маленький пострадавший – трехмесячный мальчик. У него острая реакция на стресс. Также среди пострадавших двое медиков и двое спасателей. Один врач находится в тяжелом состоянии. Среди поврежденных объектов – отделение «Новой почты», магазины, спортивный комплекс, торговый центр и автомобили. И сегодня с утра был атакован Белгород и область. В Белгороде поврежден детский сад, детей там не было, это было рано утром. После атаки губернатор Гладков заявил, что все детские сады и школы на Харь-горе Белгорода в течение недели будут работать только дистанционно. Я не понимаю, что изменится через неделю. И накануне 11 человек получили ранения в результате атаки на Белгород и область. Также двое из них – дети, которые находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в 22 квартирах 14 домов выбиты окна, еще 8 частных домов повреждены. Там повреждены серьезно кровли, фасады, окна и заборы. Американские источники «Нью-Йорк Таймс» исключили из причин крушения истребителя F-16, который разбился в Украине неделю назад, дружественный огонь украинской ПВО. Напомню, это была одна из версий. Два анонимных высокопоставленных американских военных источника «Нью-Йорк Таймс» сообщили, что американские и украинские расследователи рассматривают целый ряд возможностей. Он может включать в себя механическую неисправность или ошибку пилота. Официально причины крушения не назывались, их должна установить специальная комиссия. Ну и последнее. В Израиле начались акции протеста после обнаружения военными тел шестерых заложников в секторе Газа. Ко всеобщей забастовке призвала израильская оппозиция. Ее поддержали профсоюзы. Нетаньяху и кабинет смерти решили не спасать заложников. Они несут ответственность за их гибель, заявил лидер израильской оппозиции Яир Лапид. Он призвал каждого принять участие в демонстрации в Тель-Авиве. Профсоюзы объявили 2 сентября всеобщую забастовку. Они предупредили о закрытии аэропорта Бен-Гурион. Также частично будут закрыты школы и детские сады. Не будут работать многие правительственные учреждения и частные компании. И я напомню, армия Израиля обнаружила на юге сектора Газа тела 6 заложников, которые были похищены Хамас при нападении в октябре. Среди найденных россиянин Александр Лобанов. В СМИ со ссылкой на выводы судмедэкспертизы сообщают, что заложники были убиты в течение последних 48 часов. Сейчас в руках Хамас остаются 97 израильских заложников, однако 33 из них, по данным спецслужб Израиля, уже мертвы. Вот таковы весьма грустные, ужасные, я бы сказала, новости к этой минуте. Тем не менее, я бы хотела поздравить сегодня учеников, школьников и родителей, которые все идут в школу. У меня школа началась чуть раньше. Сил нам всем. Ребят, вам слово.
От себя лишь добавлю, что в 9 часов 45 минут мы будем обсуждать ситуацию в Израиле, в разных городах, вот эту забастовку и вообще общественное мнение, да, по поводу ситуации в секторе Газа и перемирии возможным. К нам в эфир придет ведущий телеграм-канала Коля Ходашот Михаил Гуревич.
А сейчас с нами уже на связи колумнист New Times Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
В очередной раз прозвучали слова о смене, о смене ядерной доктрины в связи с действиями Запада. Вот заместитель главы МИД Сергей Рябков сказал, что те вызовы, которые множатся в результате неприемлемой эскалации и действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения, ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в соответствие с текущими потребностями. Об этом и Владимир Путин говорил, но еще на Питерском экономическом форуме. И я даже предлагаю, предваряя наш разговор, посмотреть вот этот небольшой отрывок.
Он сказал, у нас там все написано. Это из применения, возможно, в исключительном, именно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. В исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости. Но эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину.
Вот у нас и Конституция тоже живой, как бы, документ.
Вот этот живой инструмент, который несет смерть. Все эти обещания про изменение ядерной доктрины – это такие же рисунки, как мы видели нового оружия, которое летит к Сан-Франциско, какие-то нарисованные? Или это реальная угроза?
Ну, эта тема обсуждается уже довольно давно, потому что риски ядерной катастрофы, ядерной войны существуют. И тем более они существуют с учетом непредсказуемости российского руководства и российского руководителя. То, что написано в ядерной доктрине, это важные слова, но интерпретирует их тот человек, который нажимает кнопку. Вот упомянутый суверенитет. Есть вот действительно сейчас угроза суверенитету. А есть ли угроза территориальной целостности, если Курская область находится, часть Курской области находится под контролем украинских вооруженных сил, это нарушение территориальной целостности. А кто такой вообще российские границы? Россия не имеет границ. Вот такой плакат, билборд висел в стране перед выборами. Это такой был троллинг в некотором смысле. Но это старая концепция русского мира, старая концепция русской идеи, согласно которой Россия вообще раскидывается от Атлантики до Тихого океана, и границы русского мира, они не очень четко определены. Есть еще термин в доктрине угрозы, собственно, существованию государства или государственности российской. Но если постизвестной фразе «Путин – это Россия, Россия – это Путин, без Путина нет России», если не будет Путина, так не достанется же никому, и тогда можно нажимать на кнопку. Да, вот в этой логике, если рассуждать. Ну, зачем нужен мир, если в нем нет Путина, который равен России? Вот в этой логике тоже можно нажать на кнопку. Поэтому очень трудно сказать, собственно, при каких обстоятельствах будет применяться Путиным, можно сказать, четко Путиным, потому что он ответственное здесь лицо, последнее, как бы, так сказать, звено. Вот. Это зависит от его настроения, от его представлений личных о жизни, а не от какой-нибудь доктрины. Они могут ее 20 раз переписать, это не будет означать ничего.
Ну, вот эти вот изменения, кажется, что это действительно как-то пугает, но для Запада, для западных стран это может подталкивать к переговорам, поскольку кажется, что сейчас единственная точка соприкосновения, которая может быть между Западом и Россией, это хотя бы переговоры о там, нераспространении и тому подобному, и, возможно, как США иногда даже говорили, включая Китай.
Вот здесь, опять же, сложный момент, потому что вот эта непредсказуемость Путина, она порождает некоторую неопределенность в поведении самого Запада. А проникновение в Курскую область, как бы аргумент в пользу того, что никаких красных линий не существует, и Путин не будет применять, допустим, ядерное оружие, если вот украинские войска, допустим, пойдут дальше или будет разрешено использовать западное оружие для поражения целей внутри России. Но это не означает, что нет красных линий. Они не выставлены каким-то конкретным образом. Они возникают спонтанно. Это, как вот было выражение, двойная сплошная несколько лет назад. Не надо пересекать двойную сплошную, закроют средства массовой информации. Ну, сейчас это уже не актуально, но где двойная сплошная и где красные линии определяется настроением, моментом, не знаю, чем-то съеденным на завтрак, а вовсе не какой-то логикой. Поэтому здесь есть все равно опасность эскалации. Чего, собственно, пока еще боятся Соединенные Штаты, и уже почти не боятся европейские политики, там, в лице того же самого Борреля. Эти политики готовы как бы согласиться с тем, что можно использовать западное оружие для поражения целей внутри России. Ну, гарантировать, что не будет после этого Третьей мировой войны, невозможно. Нет такого рационального инструмента, который способен измерить готовность или неготовность лично Путина к тому, чтобы эскалировать дальше каким-либо образом или применять ядерное оружие. Так что это все равно очень опасно с точки зрения эскалации.
А вот Владимир Путин в интервью монгольской газете «Анадор» сказал, что в России есть как раз свобода прессы, она гарантирована Конституцией. Вот вы говорите, что это не актуально сейчас про свободу прессы. Вот он, СМИ в России свободны, это твердо гарантировано Конституцией, заявил Владимир Путин вот в интервью в преддверии визита в Монголию. Он действительно верит в это?
Опять же, это нужно, так сказать, держать свечу прямо внутри головы Владимира Владимировича. А верит он или не верит, во что он верит, это никому не понятно, насколько он искренен. А дело в том, что он может верить в любые химеры, которые есть у него, собственно, в его представлении о мире, но в то же самое время это, безусловно, циничный человек, который умеет врать. Ну, мы знаем об этом, начиная с 2000 года, если не с 99. Так что, безусловно, здесь есть, мягко говоря, что-то от Орвелла. Просто перевернуты все понятия. Свобода – это рабство. Да? Ну, вот так оно и есть. Они уничтожили все средства массовой информации, какие только есть в России. Конечно, здесь работает катакомбная пресса, и, так сказать, без лицензии, без регистрации как СМИ, и таких изданий здесь много, и здесь есть журналисты, здесь есть стрингеры, и все кто угодно, но кто еще отсюда будет поставлять информацию. Но, собственно, в принципе, средства массовой информации, как некий предмет журналистики, распространения информации в мире, ну, уничтожен. Все, что здесь работает, ну, за редким исключением, да, это пропагандистский инструмент. Все телевидение. Абсолютно все. Большинство, собственно, так сказать, интернет-сайтов, большинство газет. Так что, вот, например, газета «Собеседник», я не знаю, закрыли ее или нет.
Ну, нет, держится пока что. Да, у них проблемы, но пока что держится.
Новая газета «Ру», между прочим, существует, но не как средство массовой информации официально. Да, официально ее как бы не существует. Заблокировано, уничтожено. Отняты все как бы документы, но люди работают, а читатели читают. В этом смысле, да, у нас, как бы, конечно, свобода СМИ, безусловно. Между прочим, все стараются соблюдать закон более-менее. В всяком случае, Конституцию уж точно. Репрессивное законодательство соблюдать в буквальном смысле, ну, это невозможно. Иначе невозможно быть журналистом, невозможно распространять информацию правдивую, по крайней мере.
Андрей, еще одну хочу с вами историю обсудить. Недавно сделал заявление директор одного из институтов РАН, Альберт Бахтезин. Он призвал провести специальную демографическую операцию, чтобы не допустить тотального вымирания населения страны в будущем. По его словам, сейчас у нас эта проблема носит катастрофический характер. Теряем в год по 500-600 тысяч человек. Это угроза национальной безопасности и так далее, и так далее. Ну и дальше в статье приводится данные, и это прогноз ООН и других компаний, что к концу века в России может остаться от 106 до 120 миллионов человек. У меня по поводу этого два вопроса. Ну, они такие политологические. Первое, скажите, как вам кажется, почему сейчас вот этот вот директор института РАН сделал это заявление? Потому что он уже как бы кричит, у него другой возможности нет. Он так вот болеет за эту ситуацию. И как вам кажется, что будет делать российская власть? Ну, мы видели много-много шагов, особенно в демографической политике, когда вот женщин заставляют рожать и так далее, так далее. Нам ждать еще большего закручивания гаек в этом вопросе?
То, что происходит с демографией в России, это не открытие. То, что выбывает трудоспособное население миллионами, это, собственно, официальные данные Росстата, и есть официальный прогноз Росстата, это было уже давно. Специалисты по рынку труда и специалисты по демографии тоже говорят об этом давно. Теперь еще и специалисты по миграции уже несколько лет говорят, что попадают миграционные потоки совершенно катастрофическим образом. Здесь, собственно, некому будет работать, потому что единственный ресурс пополнения рабочей силы и неквалифицированный в основном, и квалифицированный, и среднеквалифицированный – это миграция, естественно. От всего этого Россия отказалась от высококвалифицированной рабочей силы давно, в силу самого факта боевых действий и недружественных отношений с Западом. Вот неквалифицированные тоже отказываются. И это миф, что эти самые мигранты занимают рабочие места, которые могли бы занять россияне. Это не так. Россияне не идут на низкоквалифицированную работу. А Россия все-таки, так сказать, во многом переняла стиль поведения среднего класса и не хочет махать метлой и развозить еду в большинстве своем. А так что я не знаю, почему вдруг это стало сенсацией. Да? По-моему, директор ЦИМИ, но, собственно, здесь не нужны, так сказать, экономико-математические расчеты, чтобы, собственно, убить в колокола по этому поводу.
Да, данные известны же, цифры известны. Просто вот этот человек, который при статусе, при должности, он выбирает такие слова, которые как бы, ну, намекают, что проблемы большие. Да, вот он проводит параллель между специальной военной операцией и специальной демографической операцией. Еще вот как-то не в пользу первой, получается.
Безусловно. Но рисков для него не существует, потери должности, потому что это общеизвестные вещи. В отличие там, от, если помните, была где-то год назад история с директором Института Европы, который высказался против войны, и все это обсуждали, но в результате он очень быстро потерял должность. Здесь человек должность не потеряет, потому что он говорит общеизвестные банальные истины. И эти вещи не решаются, там, допустим, специальные демографические операции типа стимулирования, значит, рождения многочисленных будущих солдат и работников ВПК. Непонятно, для чего стимулируется поведение, свойственно архаичным обществом 19 века, а не современным обществом 20-го, да, где есть как бы нуклеарная семья, где есть 1-2 ребенка. Ну да, это не обеспечивает воспроизводство населения, но так живет мир в нынешних обстоятельствах. Просто нужно сосредотачиваться на том, чтобы воспитывать этого ребенка счастливым, образованным, имеющим работу, а не рискующим попасть в окопы по достижению, так сказать, призывного возраста. При той политике, которую проводит Путин, никакого демографического разворота в нормальную сторону просто невозможно. Это политика против демографии, это политика против воспроизводства населения, это политика против воспитания нормальных граждан нормальной страны. Поэтому сколько тут ни бей в колокола, ничего не изменится абсолютно. Люди, которые ведут мальчиков сегодня 1 сентября, 2 сентября в первый класс, я сейчас должен думать о том, как этих людей оградить от того, чтобы они не оказались через несколько лет в окопах. Время быстро летит, а дети быстро растут.
Вот как раз те, кто ведут детей в ТВ, в школу, они имеют возможность послушать разговор о важном от Владимира Путина. Судя по сайту проекта, он как раз в Кызыле проводит занятие «Образ будущего». Вот, значит, расскажет детям про важное, разговоры о важном. В Кызыле все перекрыто, в центре, где расположена школа, в перекрытой дороге дежурят силовики. Это первый, во-первых, визит Путина в ТВ за 10 лет, рабочий визит, он до этого посещал в качестве отдыхающего и посещал, нужно сказать, с Сергеем Шойгу. И он и в 2017 году он приезжал, и тогда они там, значит, рыбачили, справлялись по горным рекам. В 2018 году он приезжал в ТВ на выходные, там был и Шойгу, и директор ФСБ Бортников, и тоже они там, значит, занимались туризмом активным. А вот сейчас как-то Владимир Путин приезжает в ТВ, и там дает разговор о важном. Это какой-то намек на Шойгу и на то, что он не присутствует теперь больше вообще? Нигде.
Ну, я думаю, что Шойгу здесь ни при чем, хотя, так сказать, первым же кликом в голове возникает его образ светлый. Это просто попытка показать, что Россия большая, президент, он является президентом всех россиян, и вот с детишками можно общаться где-то подальше от Москвы. Да и вообще подальше от западных границ Российской Федерации, при непонимании того, что это такое. В нынешних обстоятельствах как-то вот не в Курск же ему ехать. Хотя, честно говоря, настоящий президент всех россиян поехал бы сейчас туда, где есть беда, и где, собственно, тоже дети идут в школу в очень тяжелых как бы внешних обстоятельствах. Соответственно, вот он подальше как бы от проблем уехал. А образ будущего у России отсутствует, как и целеполагание. Не может быть целеполаганием нации, собственно, возвращение и укрепление земель, как говорил Путин. Это тоже 19 век, но в середине 20-го мы знаем, кто этим занимался, в том числе в нашей истории в лице товарища Сталина. А так что вот так это выглядит на самом деле не очень прилично, на мой взгляд. Что касается Шойгу, то по свежим данным густовским Левада-центра рейтинг доверия Шойгу упал до 3%. Это открытый вопрос, когда респонденты сами должны вспомнить, кому они доверяют. Кстати, у Путина рейтинг тоже упал, но не сильно. Когда падает рейтинг Путина, он тянет за собой вниз рейтинги всех других органов власти. Как бы это пока еще не тренд, но ситуация несколько тревожная. Кстати, рейтинг Лаврова упал на 8% с мая. Он сейчас немногим больше 10%, по-моему, 13%. Вот что-то все-таки размывает доверие этому государству. Даже дохлоновые россияне как-то начинают, наверное, задумываться о том, что движется в какую-то не очень приятную сторону.
Андрей, спасибо большое, что вышли с нами на связь сегодня, и будем дальше следить за всеми новостями вместе с вами. Спасибо.
Спасибо огромное, до свидания. А вот есть предчувствие у россиян о том, что да, что-то надвигается. У меня есть такое предчувствие, что будут какие-то ближайшие дни, наверное, происходить в Белгородской, Курской областях. Что-то будет происходить, потому что мы видим, что в этих регионах какое-то движение произошло. Мы видим, сколько беспилотников, дронов и ракет теперь стали запускать последние дни. То есть это сигнал о чем-то пока что, как мне кажется, о чем мы еще пока не знаем, но вот в ближайшие дни, наверное, как-то прояснится все.
Прояснится, и наверняка мы узнаем об этом вместе с Юрием Евгеньевичем Федоровым, который уже скоро присоединится к нам и расскажет о том, что происходит сейчас.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте начнем с Покровска, потому что британская военная разведка заявила, что российская армия ускорила темпы продвижения к Покровску и сейчас уже с высокой вероятностью находится в 10 километрах от него. Что можно сказать по поводу этого? 10 километров, может, уже меньше или все-таки больше? Покровск скоро падет?
Должен сказать, что британская разведка сообщила то, что уже было давно известно. Если посмотреть на карты Deep State Map и другие карты, в том числе Института исследования войны, в общем, было известно, что где-то в начале уже прошлой недели российские войска заняли деревеньку под названием Красный Яр. Вот от Красного Яра до центра Покровска было примерно 10 километров. Там плюс-минус 200 метров, в зависимости от того, что считать центром Покровска. Вот. Ничего особенно нового британская разведка не сообщила, при всем моем уважении к ее сотрудникам. Они действительно высококвалифицированные люди, но редко делятся действительно настоящими секретами. Что происходит на этом направлении? А вот на этом направлении происходит нечто довольно интересное, потому что вот если посмотреть на эту карту, мы увидим, что основное продвижение российских войск, все эти вот новые территории, которые были заняты за прошлую неделю, в основном-то они были направлены не на Покровск. Вот Покровск, действительно, там продвижение было, дошли российские войска до деревни под названием то ли Лысовка, то ли Лысовка, не берусь воспроизводить грамотно, пусть меня извинят слушатели. В общем, эта Лысовка, вот она действительно тоже находится где-то, может быть, даже ближе к Покровску, чем Красный Яр. Но дело в том, что основное движение, основные усилия были сосредоточены по направлению на Селидово, и российские войска подошли, вошли в этот город, и там идут уличные бои, затем продвинулись достаточно далеко на юго-запад в сторону Украинска. Это сравнительно большое село, которое уже находится, видимо, под ударом, и двигались просто на юг. С чем это связано? И аналитики объясняют это, я имею в виду аналитики в Киеве, объясняют это тем, что, двумя обстоятельствами. Во-первых, нехваткой сил и средств у российской армии для продвижения одновременно на Покровск, Селидово и туда, к югу. Значит, нужно было выбирать какое-то наиболее приоритетное направление. Это направление было выбрано, это направление вот на юго-запад. И вопрос заключается в том, зачем, почему. Вроде бы Покровск считался всегда очень такой приоритетной целью. Это транспортный хаб, там пересекаются и две шоссейные дороги, очень важные для снабжения ВСУ, и несколько железнодорожных линий наряду с Константиновкой вот в этом районе, все не оккупированные российскими войсками части Донецкой области. Константиновка и Покровск – это два основных железнодорожных хаба. Но, тем не менее, движение шло по другому направлению, и, соответственно, объяснение этому ищется в том, что в Кремле или в Москве на Арбатской площади в Генеральном штабе решили, что нужно попытаться охватить и взять в кольцо войска, группировку вооруженных сил Украины, которые находятся между, грубо говоря, между Селидово и с Угледаром. Угледар – это достаточно далеко на юг от тех мест, которые показаны на этой карте. В общем, это довольно здравое такое объяснение. Но, с другой стороны, вполне возможно, что просто в Кремле и в военном командовании не очень хорошо понимают, а чего, собственно, они хотят на Покровском, вот на этом направлении. Потому что, если попытаться окружить вот эту группировку, о которой я говорил, южную группировку в Донецкой области, южную группировку ВСУ. Ну да, это будет тактическая победа, если это удастся сделать, но все это никак не меняет, даже серьезно не меняет оперативную ситуацию в этой области. Взятие Покровска более перспективно с этой точки зрения, дает больше оснований для каких-то дальнейших шагов, направленных на выход на административные границы этой области, но тем не менее, почему-то, возможно, по тем причинам, о которых я только что говорил, движение шло в другом направлении.
В Курской области за прошедшую неделю кажется, что сформировалась более-менее такая линия фронта. Вчера были фотографии, ночью, сегодня пришли фотографии о том, что российская армия построила 6-й по счету понтонный мост через реку Сеем в Курской области. На спутниковых снимках от 1 сентября это видно. Но что сейчас происходит в Курской области и в том районе?
В том районе происходит, в Курской области, в общем, с одной стороны, установилось определенное равновесие между силами и средствами, которые есть у ВСУ, которые выделены Украиной для того, чтобы оборонять тот район, или те территории в Курской области. Они не очень большие по сравнению с общей площадью, но тем не менее, в общем, заметные. Оборонять эти территории, предотвращать давление со стороны российских войск – это первая задача. И вторая задача – взять все-таки под контроль южную часть Глушковского района, которая находится к югу от реки Сейм. Собственно, вот эти понтонные мосты, понтонные переправы, о которых вы упомянули, это попытка и стремление российских войск, российского командования не допустить этого. Основные события разворачиваются сейчас, как я понимаю, к западу от той части Курской области, которая достаточно плотно контролируется вооруженными силами Украины. И вопрос заключается в том, возьмут ВСУ южную часть Глушковского района или не возьмут. Вчера, 1 сентября, появились сообщения о том, что несколько, небольшие, но все-таки какие-то территории были заняты, точнее, не территории были заняты, а боевые действия распространились на эти районы. Это район Комаровки, опять-таки деревушка небольшая, которая находится на севере, показан на севере этой карты, и к югу от другой деревни, которая называется Кульбаки или Кульбаки, бог его знает. ВСУ, в общем, понятно, что они пытаются взять эту территорию, всю южную территорию, южную часть Глушковского района, и если это удастся, тогда это можно рассматривать как достаточно серьезный успех, достаточно серьезную победу. А так, в общем, там ситуация, не то чтобы линия фронта, но, в общем, территория, находящаяся под контролем тех или иных сил, под контролем, соответственно, двух противников, она более или менее стабильна.
Юрий Евгеньевич, хочется с вами поговорить про ту массированную атаку беспилотниками, которая накануне случилась на территорию России на разные объекты, промышленные, военные. Кто-то говорит, и металлургический комбинат попал под ударом в Липецке, там и цементные заводы и так далее. Информации с каждым часом все больше и больше, несмотря на то, что в некоторых регионах власти пытаются ее либо скрывать, либо как-то так замолчать. Вы можете нам рассказать, куда попали эти дроны украинские и есть ли серьезные повреждения в этих объектах?
Как раз сейчас, вчера и сегодня, я думаю, завтра в России будут подводить итоги, а что же, собственно, произошло в ночь на 1 сентября. Что повреждено, в какой степени повреждено, Значит, да, действительно, расширяется список объектов, которые были повреждены, не уничтожены, повреждены, конечно, в той или иной степени во время вот этого налета, массированного налета, самого крупного налета беспилотников на несколько, по-моему, около 10 областей Российской Федерации. Называли цифру 158 беспилотников, но эта цифра, видите, откуда она взялась? Это цифра, сообщенная Российским Министерством обороны, которые сказали о том, что доблестные силы ПВО уничтожили, сбили там и так далее 158 вражеских беспилотников. Но это не значит, что именно 158, значит, полетели на цели в Российской Федерации. Я думаю, что их было существенно больше. Но список повреждений и оценка повреждений постепенно расширяется. Вот в России широко используется фраза, или точнее словосочетание, «упавшие обломки сбитых беспилотников повредили там то-то, то-то и то-то». На самом деле, как я понимаю, дело не только... Но это, в общем, фраза должна оправдывать или показывать доблесть российского ПВО. На самом деле, даже российские блогеры военные, которые не отличаются симпатиями к Украине, они говорят о том, что ПВО работало далеко не так хорошо, как это представляется в официальных сводках. Говорится, ну, в частности, говорится о том, что у ПВО нет своей авиации, что ПВО – это некий, так сказать, ну, сирота, что ли, поскольку она входит в систему воздушно-космических сил и далеко не самая приоритетная компонент этих воздушно-космических сил. И, по сути дела, ПВО может против... Ну, силы ПВО, командование ПВО и так далее, они имеют только вот наземные зенитные комплексы или там наземные зенитные артиллерийские установки, которые используются для того, чтобы сбивать летательные аппараты противника. А вот в Украине, как стало известно, опять же, вот на прошлой неделе, достаточно широко использовались F-16 в целях противовоздушной обороны. Собственно, только в этих целях они и использовались. Теперь, что касается конкретики повреждений, ну, прежде всего, бросается в глаза то, что поврежден, там был пожар на Московском нефтеперегонном заводе в Капотне. Это самый юг Москвы, если, ну, для тех, кто знает, что такое Капотня. Капотня, в общем, не лучший район в Москве. Говорят, там тяжелая экологическая ситуация, но она ухудшилась еще больше после этого пожара.
Там власти говорили, что да вот, опять же, эти обломки упали, обломки, и буквально через, вчера это было, буквально через какие-то считанные минуты очевидцы стали выкладывать видео, где видно, что дрон летит, и он долетает, что там, ну, не про обломки речь.
Ну, вот в том-то все и дело, видите, вот эти видео, которые были опубликованы не только в Капотне, но и в других местах, они показывают, что операторы дронов имели возможность нацеливать эти аппараты, ну, на те компоненты, значит, вот тех целей, ну, будь то нефтеперегонные заводы или там нефтебазы и так далее, или даже какой-то цементный комбинат вроде бы. Непонятно, зачем, правда, нужно было уничтожать этот цементный комбинат. В общем, цемента в России хватает. Но неважно. Значит, да, что операторы имеют возможность нацеливать дроны уже даже на самом последнем, управлять дронами и нацеливать их на самом последнем участке траектории. А это свидетельствует о достаточно продвинутой технологии, которые есть в распоряжении Украины. И это, в общем, очень важная вещь на самом деле, потому что очень долго в Киеве говорили, ну, в общем, давали понять, что единственная возможность получать вооружение, там, военную технику и так далее, это в том числе самую современную, это поставки с Запада. Но тем самым как-то власти Украины, в общем, пренебрегали или не учитывали способности собственного ПВО, собственного военно-промышленного комплекса, прошу прощения. А в Украине был второй по значению военно-промышленный комплекс в Союзе. И вот то обстоятельство, что Украина производит в большом количестве, 150 или 160, а может быть и 200 беспилотников, которые летели на Россию в ночь на 1 сентября, это показывает, что масштабы производства этих беспилотников в Украине, причем очень неплохих беспилотников, летающих на большую дальность и способных точно поражать намеченные цели, значит, достаточно серьезные производственные мощности, и научно-технические, и производственные, и неокры, которые необходимы для создания и летательных, собственно, аппаратов и систем управления ими. Значит, нельзя недооценивать, это неправильно недооценивать научно-технический потенциал Украины и промышленный в этой области. Ну, хочется верить, что в конце концов власти в Украине предпримут необходимые меры для того, чтобы в полной мере использовать весь потенциал, который у них есть, в том числе и подчиняющихся государственным компаниям, потому что, вообще-то говоря, беспилотники разрабатывались и в значительной мере производятся частными фирмами. Ну вот то, что можно сказать о событиях последнего времени. Я бы еще добавил один момент, то, что может оказаться важным с точки зрения для понимания того, что происходит в российском военном командовании. Значит, известный генерал Теплинский, иногда его называют скандально известным по некоторым причинам, он был снят с поста командующего группой войск «Днепр». Это группа войск, которая действовала и действует сейчас в Запорожской и Херсонской областях. Вот в субботу были сообщения о том, что его сняли и вместо него назначили командовать этой группой некоего другого, по-моему, генерал-лейтенанта, но фамилию не помню. Теплинский остается командующим ВДВ, но, так, по некоторым данным, ну, то есть не данным, по сообщениям некоторых российских военных каналов, военных блогеров, он находится в растрепанных чувствах. Ему, в общем, все это не очень приятно. Но дело не в его, конечно, настроении, а в том, что это может свидетельствовать о какой-то очередном зигзаге кадровых перестановок в российском командовании. Ну, посмотрим, что будет дальше с ним.
А вот кадровые перестановки происходят, а происходят и перестановки ПВО. И уже не первый раз «Радио Свобода» обращает внимание на то, что сначала устанавливаются панцири, вот эти вот ПВО-системы, где-то, ну, в одном случае рядом с Кубинкой, с аэродромом Кубинка, в другом случае рядом с аэропортом Внуково, 3 правительственным. Вот их устанавливают, а потом через несколько месяцев они пропадают. Куда-то они просто деваются, и непонятно, где, и больше их не находят нигде, и все, и там пустота. Это свидетельствует о том, что нехватка ПВО где-то конкретно на линии фронта, или это, может быть, вообще что-то, муляж какой-то был?
Нет, муляж вряд ли. Муляж устанавливали рядом с Внуково-3. Внуково-3 – это, если я правильно понимаю, это правительственный терминал, оттуда летают все самые самые важные персоны в Российской Федерации, так что устанавливать там муляж, ну, конечно, можно, но только можно за это серьезно пострадать. Вряд ли там Путин или Мишустин, значит, если ему доложат, что его пытались охранять при помощи какой-то резиновой надувной такой штуковины, ну, вряд ли он будет доволен. Нет, я думаю, что если это действительно так, если эти снимки действительно отражают какие-то передвижения, ну, мало ли какие причины могут быть. Ну, во-первых, редко были налеты на... Да я, собственно, не помню, что были налеты на московские аэропорты. Может быть, считали, что они достаточно безопасны, и нечего там держать эти, значит, этот панцирь. Лучше его передвинуть куда-нибудь в район резиденции президента, так надежнее будет, где-нибудь там, значит, в районе Валдая или Новоогарёва или еще где-нибудь. Да бог его знает, что там может быть. Мало ли какие идеи могут прийти в голову командующему ПВО.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что вышли к нам в эфир. И, как всегда, ждем Юрия Евгеньевича завтра, каждый день. Без Юрия Евгеньевича, ну, просто невозможно. И лайк, пожалуйста, поставьте немедленно. Спасибо.
Спасибо вам. До свидания. Я напомню про донаты. У нас в течение программы пришло 2 доната от наших зрителей, от Мантаса и от Юлии Икс. Юля адресовала свой донат Матвею Юрьевичу Конопольскому, который к нам придет чуть-чуть попозже. Ну, а я призываю вас, если у вас есть возможность нас поддержать, уверен в этом, то присылайте вот так, как сделали двое наших зрителей, или подписывайтесь на Boosty или Patreon.
Или ставьте лайк, это тоже поддержка, и нам это очень приятно. Спасибо вам большое. Интересно, смотрят ли нас из Израиля, потому что все, что происходит в Израиле сейчас, конечно, в особенности привлекает внимание не только к войне, но и к внутренней политической ситуации.
Давай коротко напомним, что случилось.
Да, ну, во-первых, противостояние, внутреннее противостояние происходило уже долгое время с нынешним кабинетом правительства, и буквально позавчера были найдены тела еще 6 заложников.
Которые находились 7 октября у Хамас.
Да, и сейчас с требованием немедленно добиться освобождения всех заложников на улицы городов Израиля выходят сотни, тысячи человек. Вчера всю ночь продолжалось это противостояние, и перекрывали в том числе Айлон, перекрывали трассу, которая идет через всю страну. Полиция разгоняла демонстрантов. Ну и вот мы хотим узнать...
Так, вот ты хлеб кое у кого отнимаешь? Все, рассказываешь все подробности. Давай представим нашего гостя.
Да, поэтому все подробности. Мы хотим узнать у ведущего телеграм-канала Коля Ходашот, Михаила Гуревича. Михаил с нами уже
Михаил,
на связи.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, ребят.
Мы обсуждали первый вопрос до программы. Говорят, вы не ходили вчера на эти акции протеста, но у вас были там свои люди. Расскажите, что они вам поведали.
Да, я участвовал, как всегда, в программе «Точка» и должен, кстати, пользуясь случаем, принести извинения. Я сам запутался, таки предъявили обвинение Дурову, а я ссылался не на тот документ. Оказывается, французская прокуратура выпустила еще один документ. И тут уже, действительно, просто меня запутали. Приношу свои извинения зрителям. Ну, посмотрите, «Точка» очень интересная, там, правда, много любопытных моментов мы вчера обсудили. У меня была дочь. На вчерашних протестах, я вот сам сейчас, если вы посмотрите, это майка, тут написано «Вернуть их домой сейчас». Вот, и сегодня, в общем-то, протесты будут продолжаться весь день, и забастовка коснется очень многих аспектов нашей жизни. Непонятно еще чего точно, потому что в 10:30 будет суд по вопросам забастовки, где... правительство будет оспаривать право профсоюзов объявлять такую вот политическую, как считают в правительстве, забастовку, которая не борется за права рабочих, а влияет на политическую жизнь в стране. Посмотрим, какого будет решение. Но уже сейчас понятно, что порт не работает, аэропорт работает частично, значит, вроде бы автобусы вчера объявляли, что не будут работать, но я сейчас вот пил кофе на балконе и видел, что они ездят и останавливаются, то есть продолжают работать. Школы частично бастуют, частично, кстати, школы бастуют в связи с 1 сентября, у нас такая традиция, каждое 1 сентября учителя самые заметные персоны в стране, и поэтому они требуют улучшения своих условий работы к 1 сентября, чтобы родители уже давили на правительство, дайте им, что они требуют, чтобы своих отправить детей в армию. Значит, больницы работают, ну, как-то частично. Мэрии, очень любопытно, разделились, по сути, по итогам голосования. Те мэрии, где больше за правящую партию или вообще за партии, входящие в коалицию, продолжают работу. Те, где проголосовали за оппозиционные, тоже объявили, что не будут работать. Сегодня понятно, что уже перекрывают трассы по всей стране. И, соответственно, в течение дня будут мощные демонстрации. И уж их-то я, конечно, не пропущу. В любом случае, надо поправить то, что вы сказали. Не просто эти 6 заложников были убиты во время нахождения в плену у Хамаса. А согласно данным медиков, они были убиты за 2 дня до того, как их тела были обнаружены.
Да, мы в новостях об этом говорили. Сейчас, ну, наверное, нужно было повторить. Просто уже сегодня звучала эта информация.
Да, и вы знаете, если вот проводить аналогию для россиян, ощущения, которые испытали очень многие израильтяне в связи с этой новостью, завтра, если я не ошибаюсь, исполняется 20 лет вот тому самому штурму в Беслане. И многие израильтяне считают, что, конечно, никто не обвиняет наше правительство в том, что оно как бы физически убило этих людей. Нет. Мы понимаем, что это сделал Хамас, и как бы они не пытались отнекиваться, они там сначала говорили, что эти люди погибли в результате бомбардировок израильских ВВС, потом переделали свою версию и начали утверждать, что заложники погибли в результате огня ЦАЛЯ, ну, армии обороны Израиля. Нет, их убили террористы. Но очень много людей считают, что правительство как минимум недостаточно сделало для того, чтобы освободить этих людей и, по сути, оставило их в заложниках. И там же еще есть 100, получается, было 103 человека, живые или мертвые. То есть мы там есть часть из них, которые уже признаны погибшими. Но в любом случае есть десятки людей, которые живые, и если их не освободить сейчас, то они погибнут. То есть их расстреляют, или они находятся в подземельях. Это очень сложная ситуация, и состояние их здоровья может быть, в общем-то, ужасным. Даже вот эти 6 человек, которых 6 тел достали, вот по ним, судя по состоянию их тел, то есть понятное дело, что они продолжительное время находились подземелье, им не предоставляли никакой помощи, они банально не мылись, они не видели белого света, и когда речь идет о том, что вот уже совсем скоро, чуть больше, чем через месяц, исполнится год с момента трагедии 7 октября, то каждый день на счету, и правительство должно приложить все усилия для того, чтобы освободить этих людей. Во всяком случае, я вам передаю мои ощущения и ощущения как минимум половины населения страны. Ну, вот как минимум, да? По всем опросам больше половины, и, соответственно, люди вот с этими требованиями выходят. Действительно, в чем-то эти требования становятся политическими. Да? Ну, в том смысле, что вот правительство, которое не делает то, что оно должно сделать. Но во многом выходят и те, кто голосовали за это правительство. Просто, ну, глядя на происходящее, они говорят, нет, вот так вот за это мы не голосовали. Так что да, сегодня будут демонстрации, сегодня будет перекрытие дорог, сегодня будут, наверное, столкновения с полицией, скорее всего, нарушения и даже аресты. Сегодня будет такой день активной политической борьбы и борьбы за заложников. Тут трудно найти вот эту грань. Видите, как бы я говорю, политической борьбы. Она вроде борьба за ценности, но она в итоге получается политической, потому что правительство делает одно, а люди требуют, ну, немножко другого. И не то, что Знаете, многие говорят, что же, Хамас убил 6 заложников, а вы выходите бастовать против правительства. Ну, понятное дело, что мирные люди не могут выйти бастовать против Хамаса. Люди могут давить на свое правительство, которое, ну, они считают, в достаточной степени или недостаточной степени защищает их права, представляет их и обеспечивает те права, которые есть у любого гражданина, включая ночевать в собственном доме, проснуться в собственной кровати, не видеть при этом боевиков у себя на кухне, а жить нормальной жизнью. И так, да.
А вот это противостояние или конфликт, как угодно это можно назвать, но это означает ли это, что это призыв к немедленным переговорам, к немедленному прекращению огня?
Вот тут сложно. Конечно, палестинская сторона и разного рода хамасовские каналы используют эти кадры и говорят, что вот, они такие пишут, евреи, сионистские поселенцы против Нетаньяху. Вот, они пытаются как-то по-своему интерпретировать происходящее у нас. Безусловно, люди, которые выходят на эти митинги, они за переговоры, которые, кстати, продолжаются. Вот сегодня в 16:30, я сейчас смотрел, будет очередное какое-то совещание в Белом доме, где Байден с Харрис будут обсуждать изменения подхода к вопросу об обменной сделке и так далее. То есть, да, за переговоры. За прекращение огня, но если мы просто прекратим огонь вне переговоров, вне достижения соглашения, то, безусловно, никто заложников не освободит, и этого никто не хочет. То есть это должна быть сделка, учитывающая необходимость освобождения заложников. Потому что, ну, как бы иначе какого-то смысла нет. Мы пробовали делать односторонние шаги без каких-то соглашений, они ни к чему не приводили. То есть мы ушли из Газы в одностороннем порядке, ни с кем ни о чем не договаривались, ну и вот получили в итоге 7 октября. То есть надо договариваться, надо как-то иметь что-то в виду. Но при этом, безусловно, эти люди за то, чтобы государство более решительно ставило перед собой цель освободить заложников. То есть, во всяком случае, очень многие политики, в том числе и представители армии, в том числе, например, генерал Ницан Алон, который отвечает в нынешнем кабинете за вопрос заложников. Он говорит, что каждый день на счету, и что мы сможем вернуться на Филадельфийский коридор. А вот сможем ли мы освободить заложников через какой-то, например, промежуток времени, это неизвестно. Об этом же говорит министр обороны. Филадельфийский коридор – это, собственно, граница между Газой и Синаем. Вот та самая линия, через которую террористы, судя по всему, передавали оружие, получали оружие, отправляли своих там боевиков на лечение и так далее и тому подобное. Вот эту Филадельфию, которую мы взяли, кстати, не в начале войны, а всего лишь пару месяцев назад, говорят наши военные, мы сможем взять под контроль снова. Но если сейчас нужно ради освобождения заложников пойти на какие-то компромиссы и уйти с части этой Филадельфии и так далее, то да, надо это сделать.
А если не идти на переговоры, если не идти на вот такое обсуждение с этой стороны подходить, есть ли голоса, которые говорят, что наоборот, все вот сравнять и больше пусть там ничего живого не будет?
Да, безусловно. Слушайте, у нас политическое свободное общество. И даже во время войны у нас дискуссии по полной программе происходят. То есть есть... в том числе среди заложников, так называемый форум «Надежда». Не так называемый, называется форум «Надежда». Это часть заложников, видимо, скажем так, более правых взглядов, с ними чаще встречается руководство страны. Они говорят, что надо продолжать войну, и только военным давлением мы сможем освободить заложников. Есть разного рода организации, которые включают родственников павших солдат. У них тоже есть своя точка зрения. У нас уже более 700 военнослужащих с момента 7 октября, ну, включая, там половина погибли вот 7 октября, собственно. Но 700 человек погибли на этой войне. Это для нас просто гигантское количество. У каждого из них есть родственники. Они говорят, что да, надо продолжать войну, надо оказывать военное давление на Хамас. В том числе, конечно, и министры нынешнего кабинета. Например, в вчера в рамках обсуждения министры финансов Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности, это полиции, Бенгвир. Но Бенгвир говорил о том, что надо возрождать еврейские поселения и вернуть смертную казнь в ответ на убийство 6 заложников. А у нас, надо понимать, мы это не говорим, что мы нашли тела 6 заложников. Их убил Хамас. Это убийство 6 заложников. Соответственно, Бецалель Смотрич говорил о том, что надо эвакуировать все население Газы в ответ на убийство 6 заложников. Это вот города Газа, то есть как бы еще переместить на юг несколько сотен тысяч человек. И кто-то, другие министры утверждали, что они ожидают от правительства, от премьер-министра неких решительных действий в ответ на убийство 6 заложников, именно военных действий, которые окажут давление на Хамас. Да, у нас очень многие считают, что нужно, скажем так, не обращать внимания на международное давление, а оказывать военное давление, и только так можно победить террористов.
Ситуация будет сегодня развиваться, мы будем следить за ней. Я предлагаю вам, нашим зрителям, подписаться на телеграм-канал Коля Ходашот. Ссылка есть в описании. Надеемся увидеть там и фотографии, и ваши, ну, какие-то впечатления. Очень коротко, на одну минуту. Мы начинали с новостей из мира IT. Вы говорили про программу «Точку». Посмотрите, кто еще не видел. Я хочу, чтобы вы очень коротко прокомментировали новость, которая пришла вот буквально сегодня утром. Южная Корея начала расследование в отношении Телеграма. Подозревают в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям на сексуальной почве. В общем, началось там расследование примерно так же, как и во Франции. И полиция Южной Кореи планирует сотрудничать с властями Франции. Вот где был задержан. Что думаете по этому поводу?
Ну, это, если я не ошибаюсь, Южная Корея уже 7-я страна, которая заявила, что будет проводить расследование, раз уж Дуров оказался в доступности, в руках правосудия. Он же всегда был такой infantrible, да, то есть он был такой очень и инкогнито, и отдельный, крайне редко давал интервью. А тут он оказался, в общем-то, в руках правосудия. И теперь очень многих начнут возникать вопросы. К слову, действительно, Telegram, если вы посмотрите, мы много говорили о том, что продажа наркотиков и прочих незаконных вещей происходила через опцию «Посмотрите, кто рядом». Так вот, сейчас они отключили эту опцию. Значит, пользователи, обычные, вот мы с вами, многие из нас не знали, что такая есть опция, и от ее отключения, честно говоря, мы не очень пострадали. А гигантский рынок продажи разного рода, ну, незаконных каких-то вещей теперь живет в состоянии аврала и передела рынка, и вообще не знает, как теперь продавать и торговать. Вопрос, имеет к этому отношение Telegram или вот просто так сложилось? Мне кажется, что раз Павел Дуров находится у себя дома во Франции, он французский гражданин, то, наверное, стоит ему ответить и на такие вопросы тоже.
Михаил, спасибо большое, что присоединились к нам, и будем следить вместе с Telegram Коля Ходашот тоже, что
да,
происходит.
Удачи.
До свидания.
Ну, а мы вернемся через несколько секунд. И мы продолжаем Breakfast Show, призываем вас поставить лайки, если вы этого еще не сделали, написать, откуда вы смотрите Breakfast Show. Нам всегда это очень важно и ценно знать. Мы обязательно в конце посмотрим на карту, откуда все наши зрители. Ну и продолжая тему также последних дней, тему обмена ударами между Россией и Украиной, дроны, которые долетали уже до всех, до очень многих регионов России, там 13 регионов сообщали о дронах. Вот продолжая эту тему, мы хотим поговорить с Матвеем Гонопольским, который уже сейчас присоединяется к нам в эфире.
Матвей Юрьевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте, коллеги.
Сегодня ночью снова бомбят Киев, бомбят другие города Украины. Расскажите, как вы это переживаете, как это в Киеве переживается?
Я вам лучше прочитаю с телефона. Сейчас поймете. 5:20. Голосовой звонок. Звонит мне дочь. Вставай, иди в коридор. А я иду в коридор. Пишу ей. 5-6 взрывов прямо над головой. Я в коридоре. Она: черт, вот о чем я говорила. Докажи. Вот я доказываю. Вот я сижу в коридоре. Да, хорошо, что я позвонила. Я ей пишу: да. Она пишет: стало тихо. Дальше сбрасывает. Еще перевожу с украинского. Еще много летит на Киевщину. Ударило в Харькове. Ну, мат я не читаю. Дальше продолжаем. Да, я ей пишу. Опять был взрыв, но далекий. Она мне пишет: ударила по Святошину. Я ей говорю: еще взрывы сбивают прямо над головой. Она мне пишет: черт, сиди, вот твари. Я ей: сидю. Она через некоторое время: тихо. Я ей говорю: да, но, видимо, еще будет. Она: плохо. Ну, через некоторое время: вроде все. Пойду лягу, но спать пока не буду. Она говорит: да, аккуратно. Я ей пишу: спасибо, что ты рядом. Куплю 8-ю сумку. Ну, это шутки вынужденные, вы понимаете. Она мне присылает собачек, котиков. Я ей говорю: я спать. Она говорит: давай, и я. В это время... Ничего, слушайте, слушайте. Тут все как надо. Значит, ракетная атака на Киев. 2 человека пострадали. Горели 4 авто, котельное предприятие, нежилые здания в 3 районах Киева. Значит, в нескольких районах их названия ничего вам не скажут. По состоянию на 6:25 к медикам за помощью обратились 2 взрослых. Горело 2-этажное нежилое здание, повреждены мафы. Знаете, да, что такое мафы? Мафы – это, ну, вот эти, где шаурму продают там. Окна станции, станция работает, поврежден ПТАТА, ликвидация последствий, ну и так далее. Я вам просто это прочитал. И вот пишет под этим реакции. Значит, пишет человек, перевожу с украинского. Должна гореть Москва. Никакие удары по нефтеперерабатывающим заводам не остановят рашистов. Только удары по Москве, чтобы там жил страх. Тогда теперешние... вот эти, ну и так далее, ну и прочее, прочее. Ну и, в общем, короче говоря, я вам просто прочитал, чтобы вы понимали, насколько я свеженький сейчас принимаю участие в вашей программе.
Да, Матвей Юрьевич, спасибо, что, несмотря на все это, все-таки вышли в эфир. Но...
Не, ну это работа, ну чего тут? Это работа. Да, вот спасибо, что вы показываете кадры. Спасибо, что вы показываете кадры. Да, 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 ну... давайте дальше.
Но дальше именно на эту же тему, как раз что касается того, что может повлиять на Россию. Вот, казалось бы, такая массовая атака дронов должна была бы, ну, переломить каким-то образом ситуацию, в том числе и в Москве, и в других регионах. Курская область, все это.
Нет,
кажется...
еще рано, еще рано. Эта война, она все время была разной. Она и сейчас разная, я бы так сказал, каждый второй день. Сначала они приходили сюда и открывали пинками дверь. Потом они увязли, и они не понимали, что они тут делают. И Путин принял решение утопить в крови украинцев кровью русских. Что он сейчас и делает. Идет такая бессмысленная, беспощадная война. Но, как бы, понимаете, все же каждый день думают, как это остановить. И была определенная идея, что сначала, ну, русские поймут. Например, что долго. Русские не поняли. Потому что очень большая страна, где-то война. Все это у Ремарка описано в его книгах. Потом была вторая идея, которая называлась так. Надо, чтобы они истощились. Но когда подсчитали, то все-таки Россия большая страна, денег много, и поэтому пока они истощатся, так украинцев просто не станет. Разница населения в 100 тысяч, в 100 миллионов. В Украине не будет ни одного человека, а там еще 100 миллионов останутся. Потом была следующая идея, что надо как-то отвечать. Стали отвечать по Белгороду. Вот посмотрите, вот эта война. Ответ россиян. Боже, нас за что? Что это вообще такое? Путин, помоги. До этого еще была идея. Ну, ваших же детей убивают в этой бессмысленной войне. Может, вы чего-то скажете? Говорят, становятся на колени, говорят, Путин, верни детей, мы за СВО, но какие-то там твои генералы что-то делают не то. Потом была вот эта вот идея око за око, зуб за зуб и так далее. Не получается. Вот, вот взрывы уже и там, и там, и там. Смотрят по видео, значит, вот эти видео, которые выкладывают. И там одна это, ух ты, смотри, бля, что происходит, смотри, бьют, ух этих, и так далее. Вот смотрите, или человек идет... И говорит, вот, смотрите, был такой стадион, такой магазин, эти прокаты. То есть, никакой смычки между тем, что мы их убиваем, и они вдруг решили отвечать, нет. И тогда, вот, я бы так сказал, на этих выходных, мне кажется, остановились на правильном решении. То есть, главная проблема заключается в том, что... Война для россиянина где-то. Он никак эту войну на себе не ощущает. Он сочувствует каким-то вдовам, но потом он смотрит, 5 миллионов 200 тысяч ему дают и так далее. Значит, мне кажется, что у украинцев появилась техническая возможность осуществить единственно возможный вариант ответа. Он называется страх. Каждый россиянин на европейской части Российской Федерации должен познакомиться с войной. Он должен понимать, принять, здесь разные глаголы могут быть, что... Ты спишь ночью, вдруг раздается свист, и тебя нет. Нет твоих друзей, нет твоей машины. Причем никакого... Ты вообще ни при чем здесь. Ты же мирный россиянин. Ты сидишь, кушаешь мороженое советское за 10 копеек. Конечно, ты абсолютно ни при чем. Ты к этой войне не имеешь никакого отношения. И вообще ты мирный человек. Ты никого никогда не убивал. Ты очень такой... Более того, тебе Путин не нравится. Но что я могу сделать один? Да? И вот абсолютно по непонятной истории... куда угодно, в том числе в Великую Москву, начинает прилетать. вы хотите нас оставить, у вас великая идея нас оставить на зиму без тепла и электрики, мы начинаем вас оставлять без тепла и электрики на зиму. Мы можем, мы уже можем, причем своим оружием. В этом даже нет истории под названием «Око за око, зуб за зуб». То есть многие пишут, что вот ударили по Харькову, а мы тут ответили и так далее. Нет, это стратегия новой войны. Каждый россиянин должен с ней познакомиться и ее испугаться. Ее безумию, ее иррациональности, пониманию того, что каждый россиянин неожиданно, он ничего такого не сделал, он просто молчал, просто война пришла к нему в дом. Поэтому я думаю, что война сейчас будет двигаться в этом направлении. И удары по Капотне, по 15 регионам Российской Федерации, где все уже горит, оно, конечно, не приводит к атаке вилами на Путина. Но приходит, люди начинают просто задавать вопросы, а что это такое вообще? Что там они себе позволяют? Да, они себе позволяют. Какие-то они, о которых дано указание телевидению, если вы заметили, не называть украинская армия, а говорить либо клика Зеленского, либо украинские террористы. То есть нет субъектности Украины, нет такой страны, просто нет такой страны. Есть обманутый народ под наркоманом Зеленским. Хорошо, да ради бога, играйте в свою игру. А по всей видимости, Украина начинает играть в свою игру. В очень сложной ситуации под Покровском, в очень сложной ситуации с беседами с западными партнерами, которые не разрешают стрелять куда надо и фактически содействуют тому, что оттуда прилетает на Харьков, например, то, что было ночью, и на Киев, и на, ну, и так далее. Вот такая вот ситуация, новая война. И это не окончательный, не окончательная, ну, не приговор, а как это сказать, это не окончательный ее вид. Она будет меняться каждый день. Но стратегия понятна. Россию может остановить только три вещи. Первое. Или вернее, соединим две в одном. Когда нечем и некем будет воевать, когда Россия будет истощена. Но мы не дождемся. В Украине не дождутся этого варианта. Эта война должна еще идти 30 лет. Либо мы играем один к одному. Мы объясняем вам, что вы в войне. А дальше вам выбирать, кто первый сорвется, кто первый моргнет. Элиты, люди, это не имеет значения. И Россия всегда была загадочной страной в этом смысле. Но там кто-то моргнет, потому что нет зон, где ты можешь спрятаться от прилета. А прилетов будет все больше и дальше.
А если про возможное развитие событий с точки зрения западных партнеров Украины, которые то дают разрешение на использование оружия, то не дают использование разрешения оружия, насколько важен второй, возможный второй саммит мира, который, по сообщениям Bloomberg, по крайней мере, президент Владимир Зеленский предложил провести в Индии, как раз во время встречи в Киеве, когда Моди приезжал в Киев. Насколько это важно и возможно ли проведение такого саммита, как, по крайней мере, заявляет Bloomberg, до выборов президента в США в ноябре?
Нет, ну кто-то, конечно, приедет. Понимаете, в чем дело? Люди не очень понимают значение этого саммита. Этот саммит, он не про войну, он про мир. Это разные вещи. То есть Украина пытается более или менее удачно говорить о постпутинском мире. Понимаете? То есть вот каким должно быть взаимоотношение между странами, между и так далее, то, чем фактически должна заниматься Организация Объединенных Наций. Поэтому многие тут даже в Украине не понимали. Ну, вот они говорили, ну, они там собрались, а русские как бомбят, так и бомбят. Но дело в том, что ООН не работает. Россия сидит в Совете Безопасности. Ну, надо же что-то думать о том, что будет дальше. Ведь если вы обратили внимание, то программа вот этих саммитов, она не про бомбы, она, например, про морское судоходство, там еще про что-то, понимаете? То есть надо вырабатывать какие-то законы взаимоотношений. Это, конечно, грубое сравнение, но это новая ООН, где собираются люди и вырабатывают планы, которые в классическом ООН не работают из-за размазни Гутерреша, из-за российского вето, из-за присутствия купленных на корню стран, которые голосуют за Россию. Поэтому, наверное, состоится. Вы понимаете, мы не знаем, что будет даже завтра. А вдруг Путин ядерное оружие употребит? Тогда вообще война закончится за 3 дня, потому что России не будет. Ну, здесь очень много переменных. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому я не сторонник, простите, я не сторонник как бы прогнозировать. Это типа вопроса: Матвей, скажите, когда закончится война?
Пока мы с вами разговаривали, пришла новость о том, что в Ростовской области, в Пролетарске, наконец-то потушили горящую нефтебазу. Горела она около 2 недель. Много чего сгорело. Вы знаете, Матвей Юрьевич, вы здесь более оптимистичны, чем я, в плане того, что там россияне в какой-то момент будут все больше задавать вопросов, возможно, часть из них там прозреет и так далее. Я смотрел очень много видео из Пролетарска, когда история развивалась. Вот жители, которые живут недалеко, и они жаловались, вот там с неба падает какие-то такие кусочки, я не знаю, как это такая, как на пластмасску похоже, на пластмассу, да, ну там вот горит все. И так далее. Но они, как мне кажется, как я увидел, никаких вопросов не задали. Они говорят, нам бы себя спасти и пойти дальше. Мы отдельно, государство отдельно. Вот что было видно на этих видео.
Вы, возможно, не так меня поняли. Я же долго живу. И я хорошо знаю россиян. Вы же знаете, я 31 год работал на «Эхе Москвы». Ну, я все это знаю. Я ни слова не говорил, вот это пошлое, ужасное, кошмарное, придуманное на первых этапах формирования российской оппозиции, которая схлопнулась и спеклась из-за собственной гордыни, и, ну, не хочу о них. Вот это слово «прозреет». Для того, чтобы прозреть, надо как минимум иметь глаза, а не кошелек, куда кладутся 2,5 миллиона, и какой-то орган чувств, которым ты смотришь телевизор. Соловьев. Еще раз. Никто не говорит ни о каком прозрении. Но вы понимаете, что если вы сидите на кресле, из которого торчит гвоздь, в конце концов, ну, хорошо, вы год сидели, но потом берете молоток и как-то или клещи, и этот гвоздь вы вынимаете. Разговор идет о ближнем чем-то. Я же сказал, что никто на Кремль не побежит, понимаете? Но когда ты живешь бесконечно в этом, то у тебя появляется идея... Ну, вот, например, представим себе, что там скоро будут выборы президента, да? Или там, ну, не скоро, давайте, чтобы еще прошло, чтобы чуть побомбили, дети погибли, мамашек этих, Лады купили, ну вот такое, инфляция, сейчас же еще сюрприз будет под названием инфляция, они же платят сумасшедшие деньги за воздух, понимаете, и все эти деньги выплескиваются, будут выплескиваться на рынок, еще раз, но я не об этом, ну вот ты чувствуешь какой-то некомфорт, вот вы же когда... Помните, в старые времена мы ездили в гостиницы в Турцию. Вот эта гостиница хорошая, это не очень, я туда не поеду. Очень многое должно совпасть в России для того, чтобы Путин ушел. Начиная от его физической гибели и кончая тем, что ему помогут, как-то уйдет куда-то, что-то, да, даже живой. Но тут идет разговор о другом. Просто эгоистично из-за того, что вам некомфортно, что вы не понимаете, что происходит, что в этом нет ни конца, ни края, вам должно просто захотеться другого. Для этого не надо любить Украину, не надо. Там живут проклятые какие-то бывшие друзья, которые геи, которые, ну вот все вот это, вот, которые убили детей наших соседей, вот это, которые не хотят с нами, вот это все понятно, это пусть остается, это ваше русское, живите с этим, никто же не собирается это менять. Важно, чтобы когда наступает час Х, какие-то выборы местные или пародия на выборы, или что-то такое, чтобы вам просто захотелось другого. Ну, цинично, чтобы не падало на голову вот эти вот ракеты. Ну, как они? Ну, Владимир Владимирович, мы же вас любим, но сделайте как-то, чтобы вот этого не было. Понимаете? Никто не будет, уже все понятно, никто не будет образумливать, или как правильно сказать, этих россиян. Никто не собирается ими заниматься. Просто их надо выкинуть, я не знаю параметры этого выкидания, для того, чтобы жизнь тех людей, которые не с Путиным, продолжалась. У нас же жизнь конечная. Вот вы вот, черти где сидите, вместо того, чтобы дома нормально ходить на работу. Сидите фиг знает где. Он же и вас достал. Он каждого достал. Просто вы приняли решение, у вас была возможность. Не у всех россиян есть возможность. Понимаете, нация пьющая, любящая смотреть телевизор, не думающая о том, что будет завтра с ней. Вот как ты будешь жить там на вот эту вот пенсию, которая никакая? Как ты будешь жить? Ты будешь, никто не занимается, на тебя просто наплевали. Иди либо сдохни, непонятно зачем, либо уедь, тебя еще будут доставать всякими иностранными агентами. В общем, короче говоря, вот эта манера жизни, она должна стать... для россиянина просто хотя бы некомфортной, чтобы ему захотелось чего-то другого. Не из унитаза пить, а, например, попить из крана. Вот и все. Поэтому не переделывайте мои слова. Я никогда не говорил образумиться и так далее. Ничего хорошего не будет. Поп и попадья идут по пустыне, и попадья говорит: поп, мы уже идем несколько дней, жарко, воды нет, сколько нам еще мучиться? На что он отвечает: до самой могилы, попадья. Вот и все. Поэтому не надо далеко, надо хотя бы за 2 сантиметра.
Матвей Юрьевич, спасибо большое, что вышли к нам в эфир. Это работа, но все равно после такой ночи.
Да, я просто думал, что ты сейчас как резко попрощаешься. Матвей Юрьевич, у нас нашествие ботов в чате. По вашу душу пришли кремлевские. И вот
Ну, может быть, послушай, родной, может быть, ты не не будешь мне макать меня в дерьмо? Я нет, на «Эхе Москвы» комментарии не читал, а здесь еще нет, ты мне сейчас чего-то прочитаешь?
Нет, не собирался я читать. Я, наоборот, хотел сказать, что это признак того, что все правильно говорите. Как только у нас боты приходят под конкретного гостя, так, значит, где-то методичка, где-то что-то вот в Кремле не нравится. Ну, давно известно. Вот и сегодня тоже.
Вот поверь мне, вот еще раз, ребята, нету Кремля, нету ботов, ничего этого нет. Есть ваша жизнь, есть моя жизнь, и есть черный... Знаете, вот если к вашему горлу тянутся какое-то чудовище с 10 щупальцами, вам же все равно, что тянется, какое щупальце. Да забудьте это слово, делайте свое. Вы, понимаешь, ты хочешь меня похвалить в смысле, что вот они это... Да то, что я сказал, знает каждый россиянин. Каждый россиянин это знает. Ну каждый. Что, я сказал что-то революционное? Я просто сказал, что Россия погибнет. Она уже гибнет. Потому что жить с безумным правителем, который ведет войну на убийство соседа, но самое главное, своего народа, в бессмысленной войне, у которой нет цели, нету дома, на котором Кантария и кто-то там еще собираются вывесить российский флаг. Нету этого дома, они не знают, где этот дом. Они ведут войну, как получится. Надо в Донецке получится, надо где-то еще. И люди говорят, ну, что делать? Такая жизнь, да. Поэтому все знают. Эти боты не понимают, что они уже мертвы. Сколько бы денег они сейчас не получали. Они мертвы. Все. Путин мертв. В холодильнике он, не в холодильнике. Лавров мертв. Соловьев, грозящий Шольцу. Я мечтаю тебя, это самое. Ты за кто ты? Ты мертв. Тебя нет. И ты знаешь об этом. Он знает об этом, что он мертв. Потому что у него... Что такое мертвый человек? Не физически, а в переносном смысле. Это последнее я заканчиваю. Это человек, у которого закончилось будущее. У него будущего нет. Просто нету. Нету завтра. Они просто не знают, что они все мертвы. Такое бывает. «Властелин колец».
Матвей Юрьевич, ну, будем продолжать двигаться с кольцом, чтобы его как-то совместно, может быть, уничтожить.
Ну, а вы-то тут при чем? Вы живые, вы сделали свой выбор. Вы трепыхаетесь, как и я.
Спасибо большое, Матвей Юрьевич. Спасибо.
Вы выспитесь, вы спасибо, да, до свидания. Выспитесь, наконец-то, после этих двух ночей, сложных ночей.
Ну, а мы просим еще раз наших зрителей всех поставить лайк и написать, откуда вы смотрите Breakfast Show, потому что хотим сейчас посмотреть на карту и увидеть, где смотрят Breakfast Show, откуда смотрят Breakfast Show, и нам это всегда очень важно и приятно. Вот больше 1000 человек написали, 341 город. Спасибо большое, что вы писали ваши города, и там, где осень наступила, и там, где весна наступила, ну, хотя иногда по американской, по европейской традиции с 22 сентября, после дня осеннего равноденствия, вот спасибо большое, что пишете, откуда вы смотрите Breakfast Show, и спасибо за лайки, которые вы ставите, даже если вы смотрите в записи эту трансляцию.
Я же пообещал прочитать донат, который был, который прислала Юлия. Матвей Юрьевичу на кружку. Мое огромное уважение. Она отправляет донат нам и объясняет, что Матвей Юрьевичу лично не может отправить эти деньги, а вот нам может.
Спасибо большое, Юлия. Спасибо, что вы отправили. Ну, а сегодня, поскольку ведь мало того, что в школу все пошли...
Сегодня кое-кого день рождения.
Сегодня еще день рождения.
В чате писали уже.
Да, сегодня день рождения у моего папы. я не могу, конечно же, об этом не сказать. И я очень благодарна всем, кто написал, и в чате трансляции тоже. И он, как такой человек свободной воли, скажем так, он иногда делится даже и вредными советами, но только добрыми вредными советами.
Вот это откуда? Все это понятно.
Да, и вот скоро в Европе как раз на карте можно было посмотреть, где у Григория Остера будут разные гастроли. Это там и Варшава, Будапешт, Вена, Прага, Вильнюс как раз. И прямая речь, вот его возят по всей Европе. И поэтому папа, готовясь к встрече с Григорием Остером, который скоро приедет в Вильнюс, решил несколько вредных советов нам всем дать. Ну и в свой день рождения, конечно же, я специально приберегла это на сегодняшний день. Поэтому на финал, пожалуйста, Александр Георгиевич Филипенко, которому сегодня исполняется 80 лет.
С днем рождения. Мы с вами прощаемся. Александра Филипенко.
Максим Поляков.
Пока.
Пока.
Если вы решили твердо самолет угнать на запад и не можете придумать, чем пилотов напугать, почитайте им отрывки из сегодняшней газеты, и они в страну любую вместе с вами улетят. Никогда не мойте руки, шею, уши и лицо. Это глупое занятие, не приводит ни к чему. Вновь испачкаются руки, шея, уши и лицо. Так зачем же тратить силы, время попусту терять? Стричься тоже бесполезно, никакого смысла нет. К старости сама собою облысеет голова.